получилось забеременеть как раз в первый же цикл после этой процедуры.
Мне кажется, у меня сейчас брови просто на затылке от удивления.
Вот пришли месячные, я не забеременела, значит, можно фигачить в полную мощь. Сейчас я возьму веса побольше.
Ты так говоришь, последний день перед ребенком, как заключенный в камере, последний ужин у него был.
Скажи, мама.
Мамский чат.
Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат» и его ведущие. Меня зовут Майя, и сегодня мы продолжаем серию непростых, но очень важных выпусков. И у нас в гостях наша слушательница, которая поделится своей историей. Мы вернемся немножко снова в малышковские времена, совсем-совсем малышковские, и проживем с ней снова эту историю.
Всем привет! Меня зовут Настя. Я очень рада, что сегодня наша слушательница у нас в гостях, тем более, что мы уже прям очень близко успели познакомиться и даже встретиться успели, пообщаться, погулять. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск даст поддержку мамам, как всегда, и, возможно, даже Лиза посмотрит на свою историю с другой стороны и, да, проживет с нами снова этот период.
Если что, другая Лиза.
Да-да-да,
всем привет! Меня зовут Лиза, и наш сегодняшний гость тоже зовут Лиза, так что сильно не путайтесь. У нас много есть слушательниц, которые недавно родили, и которые только беременны, поэтому, я думаю, многим как по-живому будет сегодняшняя история. Поэтому приятного прослушивания. Чуть-чуть напугала. Но ничего, все равно, мне кажется, я очень люблю слушать чужие истории, поэтому думаю, что вам тоже будет интересно. Поэтому желаем вам приятного прослушивания.
Да, вообще Лиза такая солнечная, такой солнечный человек, что мне кажется, что сегодняшний выпуск будет очень позитивным. Я надеюсь, что слушатели почувствуют, знаешь, твой заряд энергии, твой позитив, который чувствуешь однозначно всегда.
Спасибо большое. Я очень на это надеюсь. Всем привет, меня зовут Лиза, и я хочу поделиться сегодня своей историей от начала и пока до текущего момента. И очень рада и благодарна девочкам, что они позвали меня к себе на подкаст. Очень здорово здесь быть и безумно счастлива познакомиться лично. Вообще, путь к материнству у меня складывался не сразу и не совсем легко. Мы долго шли к беременности, ну, относительно долго, знаю, что многие идут дольше. Мы не могли забеременеть 2 года, и это время было довольно таким животрепещущим в том плане, что не было понимания, почему беременность не наступает, потому что возраст вроде у нас молодой, и у меня, и у мужа. Начали мы планировать беременность и приступили к попыткам до 30 лет. Вообще парам, у которых нет проблем со здоровьем, дают примерно год на самостоятельные попытки, а потом уже советуют проходить какое-либо обследование. Но мы слишком не парились по этому поводу и пытались забеременеть в течение, как я уже сказала, 2 лет. Но потом, когда я начала понимать, что состояние мое ухудшается, эмоциональное состояние, что порой я чувствую, что как будто бы сейчас скачусь в депрессию, я поговорила на тот момент с молодым человеком, и мы решили пройти обследование в Центре репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге. К тому моменту мы уже переехали в Амстердам. Кстати, такая интересная страница моей истории, что я успела пожить полгода в Амстердаме с молодым человеком. И мы немного оттягивали этот момент переезда. Мы давно думали, а почему бы не попробовать пожить за границей. Но мы оттягивали, потому что то коронавирус случился, то потом все-таки у меня в голове сидела мысль, что, возможно, у нас получится забеременеть. И тогда, возможно, не самый лучший вариант ехать уже беременной туда, в новую страну, потому что это вдвойне тяжелее или даже втрое не тяжелее. Ты совсем не знаешь, какая там система медицины, система здравоохранения, и вообще нужно заниматься тем, что ассимилировать в стране, узнавать что-то, гулять, общаться, знакомиться. Когда ты беременная, обычно это девушки беременные, у нас вроде еще пока не было незамечено мужчин. Вот, обычно, когда беременная, по-разному у всех протекает беременность, бывает довольно сложно вообще, в принципе, выйти на улицу. Не то, что там уже социализироваться и погружаться в новую культуру. Ну вот, в общем, мы как-то подзабили, но потом в декабре решили приехать в Питер к семье, к родным, отметить вместе Новый год с близкими и заодно записаться в клинику репродуктивной медицины в Петербурге, провериться. Нам попалась очень хороший специалист, и она назначила все необходимые анализы мне и мужу. У меня была такая процедура, как УЗГСС. Это проверка маточных труб под ультразвуком.
Типа на проходимость?
Да, на проходимость.
Как эта процедура проходит? Можешь рассказать, это больно или как это вообще?
Да, расскажу. Это не очень приятно, не могу сказать, что это больно. Под небольшой местной анестезией вставляется трубочка, которая проходит через шейку матки, и потом туда запускают жидкость определенную, которая контрастирует на УЗИ. И можно понять, выливается жидкость через маточные трубы или нет. Вот. Если выливается, значит, они проходимы, значит, все в порядке. Если не выливается, то, ну, скорее всего, что-то не так. Еще эта процедура, она назначается не всем. У меня была предрасположенность, и поэтому мне назначили. Сразу могу сказать, я надеюсь, что вообще ваш подкаст, он приносит большую пользу. Я надеюсь, что я смогу стать частичкой пользы для девочек, которые, возможно, столкнулись или вдруг, не дай бог, столкнутся с этой проблемой. УЗГСС назначается еще женщинам, которые имеют в анамнезе такую болезнь, как хламидиоз. Потому что хламидиоз может приводить, особенно непролеченный, к спаечному процессу в маточных трубах. Поэтому, в общем, 20% того, что будут спайки, и, соответственно, трубы будут непроходимы.
А на этот момент, когда вы уже делали эту процедуру, получается, в течение какого времени уже у вас не получалось забеременеть?
В течение 2 лет активных попыток.
А, то есть уже на тот момент 2 года как не получалось?
Да, 2 года. Вообще через год по-хорошему можно было бы пойти, нужно было пойти, но мы как-то немножко так расслабленно к этому отнеслись. Вообще отмечают, некоторые гинекологи пишут, что эта процедура, она имеет такой лечебный характер, возможно, в том плане, что под давлением вот этой жидкости, которая поступает в маточные трубы, они могут немного расширяться. Эти маточные трубы, если были какие-то микроспайки, то они могут типа рассасываться.
Чисто пробили, да?
Да, да, да. Типа того. Очень часто как раз гинекологи рекомендуют женщинам, очень-очень и мужчинам, их партнерам активно стараться в первые 2-3 цикла, потому что типа трубы расширены, места для яйцеклетки и сперматозоидов много. Урок анатомии небольшой от Лизы. Вот. И, соответственно, все может произойти как раз вот эти первые циклы после этой процедуры.
Твой партнер проверялся, и все в порядке было. То есть был вопрос только в этих спайках у тебя, да?
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, я забыла про это сказать. Партнера мы тоже отправили. Золотой стандарт проверки — это спермограмма.
Мне кажется, у них там вообще больше нечего проверять.
Ну, в общем-то, да. И, ну, еще анализ крови на витамин D и всякие там дефициты, потому что витамин D, кстати, удивительно, но он тоже влияет на состояние репродуктивной системы. Интересный как у мужчин, факт. Так и у женщин. Потому что у мужа вообще дефицит, у меня был недостаток, и одним из первых назначений от нашего репродуктолога как раз стал подъем витамина D. Мы пили в каких-то конских там дозировках по 7000 этих международных единиц в день. В общем, у мужчины все было в порядке, поэтому я все-таки подозреваю, что, скорее всего, как раз были какие-то микроспайки. Почему? Потому что получилось забеременеть как раз в первый же цикл после этой процедуры.
Здорово.
После новогодних праздников мы вернулись в Амстердам, и уже в феврале, это романтично бы не звучало, но 14 февраля я сделала тест и увидела заветные 2 полоски на тесте.
Это так,
да, для нас это было супер событием. Потому что, ну, вы можете представить, это долгожданный момент, и сколько слез было пролито. Вы знаете, еще есть такая шутка, но она не очень, конечно, может быть, красивая, но я ее все-таки скажу. Где-то прочитала, по-моему, даже у какой-то гинекологини, что вообще менструация — это слезы, это кровавые слезы матки по ненаступившей беременности.
Да,
так вот, вместе с этими кровавыми слезами были и обычные, потому что вот последнее, вот в начале говорила, что у меня было такое эмоциональное состояние, почему мы решили уже начать действовать. Потому что вот каждый цикл, когда приходила менструация, я просто запиралась в ванной и плакала.
Угу. Капец, так грустно. Вот ты уже вторая, кто об этом говорит. А вот в подростковом возрасте или, знаешь, в молодости ты такая, ну когда, где же,
наоборот,
где?
Боишься.
А потом...
Это точно.
А потом расстраиваешься, что месячные пришли.
Да, это точно. Совсем все меняется, когда уже хочешь стать мамой, когда ждешь малыша. И вот эти мысли, которые крутятся в голове, что, может быть, я вообще никогда не стану мамой, mm-hmm. в том плане, что, может быть, у меня вообще никогда не будет своих детей, и что, и как. Ну, то есть уже начинаешь даже такие варианты рассматривать, как, возможно, из детдома малышей брать. Но очень грустно, конечно, от таких мыслей, и прям такая волна накатывает жесткая. И все-таки мне кажется, что в глубине души я как-то верила. Ну, как-то вот у меня вот это была надежда и вера, что все придет. Ну, то есть, и всему свое время. Возможно, сейчас не время, да, я кручу сейчас, я переживаю, я волнуюсь, у меня роятся мысли в голове, а что если, а вдруг нет. Но все-таки вот в глубине души, если заглянуть в сердце, то оно мне подсказывало, что Лиза, ты будешь мамой. Ты будешь мамой, просто это случится чуть позже. И я помню, что я даже разговаривала со своими будущими детишками, со своим будущим ребенком, говорила, что мы тебя очень ждем, что мы готовы, и, пожалуйста, приходи. Вот было и такое.
Это очень мило. Я знаю еще есть девчонки, которые прям покупают одежду для маленьких новорожденных детей, ну, то есть, когда они в ожидании, пока ждут, когда это случится, и, например, молятся, как-то разговаривают, mm-hmm. да, с будущим ребенком, как ты и делала. Лиза, я хотела у тебя спросить, скажи, пожалуйста, как ты отвлекалась, что тебе помогало не уходить в эти эмоции слишком сильно? Ну, то есть, были ли какие-то люди рядом? Может быть, были какие-то способы твои личные, которыми ты сама себя поддерживала и вытягивала из этого состояния?
Да, это был спорт. Это был спорт. Я начала следить за питанием, я начала активно заниматься силовыми тренировками дома. Но это еще случилось... Ну, это примерно, да, параллельно случилось с моментом, когда мы начали планировать беременность и пытаться самостоятельно забеременеть. В коронавирус в 2020 году, чтобы уж совсем не потерять форму, когда нас всех посадили на локдаун, я нашла фитнес-тренера онлайн и занималась, вот начала вот так вот приобщаться к спорту.
Все мы через это прошли.
Да, но это у меня выработало, слава богу, чуть-чуть похвастаюсь, у меня выработалась привычка, поэтому спорт сейчас со мной.
Круто, ты большая молодец.
Спасибо большое. Несмотря на то, что с малышом это гораздо тяжелее выкраивать какие-то окошки для спорта, я стараюсь все равно стабильно 2 раза в неделю делать тренировки дома.
Слушаю тебя, и час назад ела чипсы, и такая, ой, Лизка, молодец.
Я только что их ела.
Молодец, давай!
Спорт!
Yeah.
Чипсы тоже иногда надо. Иногда надо, ничего страшного в этом тоже нет. Так, возвращаясь, да, к тому, что меня вытягивало из этого состояния, это спорт, но это, знаете, с одной стороны, здоровая история, а с другой стороны, опять же, психоэмоционально не совсем здоровая, потому что вот у меня было такое, ну все, вот пришли месячные, я не забеременела, значит, можно фигачить в полную мощь. Сейчас я возьму веса побольше, я же не беременная, ну, значит, что жалеть себя, зачем жалеть себя, свой организм, и все. И я там фигачила прям и приседала с такими весами, и вообще, ну, на убой, короче, делала эти тренировки, а потом... Опять же, мозг такой хитрый, к концу цикла я начинала себя саму обманывать. Вот мне казалось, что ой, а вот здесь чуть-чуть живот потянуло, а вот здесь как будто бы потошнило.
Uh-huh.
И вот я так себя из месяца в месяц еще и обманывала в том плане, что, наверное, вот в этом месяце точно получилось, точно забеременела. Вот, а как потом снова, знаете, как вот цикл действительно не только менструальный, но и вообще вот эмоциональный. Опять менструация, опять вот этот спад энергии, потом резкий подъем и такие убойные тренировки, а потом вот этот самообман. И, в общем, как какой-то замкнутый круг, и хорошо, что мы разорвали этот круг, решив пойти на обследование. Это было верным решением.
А не было такого, вот почему раньше не пошли, что страшно, возможно, пойти к врачу?
Да нет, как-то не было. Я, честно говоря, не знаю, так звезды сложились. Вот, мне кажется, Майя как раз это твоя тема. Ты, ну, я к тому, что веришь, и вот вселенная, я тоже верю, что-то действительно есть, что-то действительно есть, что какая-то путеводная звезда, которая нас ведет, которая нам открывает какие-то двери в определенный момент, именно в тот момент, когда это нужно. И я много раз ловила себя на мысли, что это так и происходит в моей жизни в том числе. Вот. И я считаю, что это мы пришли этому тогда, когда мы были готовы.
Давай теперь расскажи, как проходила твоя беременность, как проходили твои первые.
Да, здесь могу рассказать как раз про ведение беременности в Голландии, в Амстердаме. Мне кажется, слушательницам из наших стран будет интересно. Я провела первый триместр, прожила в Голландии. И вообще там система здравоохранения такая интересная. У них есть семейный врач, хаузартс.
Как патронажная медсестра для ребенка после родов, только вот этот врач для женщины до родов.
Не-не-не-не-не. В общем, система строится так. Есть врач, хаузартс, и этот врач — это первый уровень, который нужно пройти для того, чтобы тебя назначили, тебя направили каким-то узким специалистом.
Ну, как у нас, типа, сначала к терапевту, да, потом да, да, да. К окулисту.
Типа к терапевту, а потом он тебя, ну, это по ОМС, если. А там ОМС нет, обязательно страховка всем, даже приезжающим. Если не купишь эту страховку, будешь штраф, то есть там обязательно добровольное медицинское страхование, скажем так, платное. И первый вот этот уровень — это хаузарт. Знаете, как в игре, если его пройдешь, то у тебя есть шанс записаться к узкому специалисту. Если нет, то как бы вот тебе какой-нибудь парацетамольчик и рекомендация пойти подышать свежим воздухом и поспать. Это у них любимое. Почему я так шучу и говорю про них? Потому что, ну, действительно уже есть определенные такие стереотипы, которые, к сожалению, не всегда стереотипы про систему здравоохранения в Европе, в частности, не знаю, как во всей Европе, вот в частности в Голландии, что очень жестко отсеиваются пациенты вот на вот этой первой ступени вот этими семейными врачами. Почему? Потому что большая нагруженность на узких специалистов, и поэтому их не так много, поэтому терапевт смотрит, насколько человеку вот нужно. Если еще может потерпеть, то тогда его не направят. У нас в этом плане намного проще, что если у тебя есть деньги, ты идешь просто в любую клинику, записываешься к любому узкому специалисту. В Голландии так не работает. Это вот такая система. Я, естественно, когда только забеременела, я же не знаю, как все работает, я пошла, записалась к этому хаузартсу, мне попался довольно молодой, приятный мужчина, вот, он меня, естественно, поздравил с беременностью. Мне нравятся голландцы в том плане, что они очень такие открытые, улыбчивые, и они искренне радуются беременностям, искренне, в принципе, радуются другим людям и детям, и поэтому он меня поздравил, сказал, что «А вы знаете, в общем-то, я-то вам здесь ничем не помогу, потому что вам нужно сразу обращаться в какой-нибудь перинатальный центр или центр акушерства». Вот, то есть он в принципе был не нужен. Беременным женщинам в Голландии нужно сразу обращаться в какие-то специализированные учреждения с разряда, вот, как я сказала, центр, например, рождения. Геборсцентрум, не знаю, насколько я правильно произнесла, я голландский-то там не учила, поэтому единственное слово, которое я выучила, мы с мужем выучили, это герукте, копченый, потому что у них все копченое. Мы пытались найти такой офф-топик, мы пытались найти слабосоленый лосось, потому что мы очень любим на завтрак там круассан с лососем или бутерброды, у них вообще его нет. Только вот копченый, все копченое, поэтому да, герукте и все.
Жизнь. В Черногории мы тоже вообще нету ничего слабосоленого, все тоже копченое.
Да.
Лиза, а врачи там назначали, как у нас там всякие, ну, по 100-500 заборов крови на все анализы?
Да, вот ты пришла УЗИ. К вот этому типа гинекологу. да, и чё?
Да, а там не гинекологи, там акушерки. Там интересная система, что там акушерки ведут mm-hmm. беременность, и с этими акушерками ты потом идешь рожать. Гинеколог — это на тот случай, если mm-hmm. что-то не так с беременностью, если что-то идет не так, если какое-то отклонение.
То есть у них как бы... А как они это все? То есть у них нет дежурных бригад? То есть ты вот у кого наблюдалась, у той акушерки ты
а вот это рожать? Я не могу подсказать, к сожалению, потому что я только первый триместр в Голландии провела, и мы не успели обсудить, как там, как вообще роды проходят у них. Но в плане ведения, да, это акушерки. Я спрашивала про гинеколога, она сказала, что гинекологи у них на случай, если есть какие-то там болезни, либо у женщины какой-то отягощенный анамнез, либо если что-то идет не так с беременностью, нужно подключать уже, собственно, врача, чтобы он лечил. Если идет естественная беременность, физиологичная, без каких-либо отклонений, то это акушерки. Ну, я познакомилась с голландской акушеркой, опять же, очень улыбчивая, очень приветливая. Интересно вот этот центр, как он выглядит. Это ты приходишь, похоже на такую, знаете, антикафе, потому что вообще нету людей в белых халатах, девушки-акушерки в обычной повседневной одежде. Моя была в таком красивом черном платьице, в туфельках. И интересный момент, как про забор крови спросили, есть ли куча анализов. Есть стандартные анализы крови, то есть на ВИЧ, гепатит, группа крови, что там еще берется. Ну и, наверное, клиника, чтобы посмотреть по дефицитам, все ли там в порядке с железом и так далее. То есть такие стандартные анализы. И когда про голландцев еще шутят, что ковид хотя бы их научил мыть руки. Но, видно, это не ко всем работает, потому что когда я была в кабинете у акушерки, она брала кровь. Внимание, для моей русской души это было очень русских глаз, скажем так, российских. Это было прям чем-то таким из ряда вон выходящим. Она не помыла руки, прежде чем взять анализ крови, не надела перчатки. То есть в этом же кабинете, где она заполняла бумажки, она просто принесла пробирки, вот, мы закатали рукава, значит, она мне вонзила эту иглу, в какой-то момент у нее выпала одна из пробирок, она такая, ну, сейчас ничего страшного, сейчас подберем, и, в общем, ее подкатила такая.
5 секунд не прошло.
Да, она говорит, ты...
Вот она, это Европа ваша, прогрессивная, руки не помыли.
Ну, что было дальше? Значит, я сижу с этой иглой, у нас одна пробирка на полу. Я думаю, ну, наверное, заменит. Ну, на полу пробирка, да? Она ее подогнала ногой. Такая, говорит, сейчас, подожди, я наклонюсь. Ты, говорит, сиди, не шевелись. Я просто буду придерживать вот эту иглу у тебя в вене. Ну, ты не шевелись, я сейчас подниму. Она поднимает эту пробирку и потом ее вставляет, как ни в чем не бывало.
Мне кажется, у меня сейчас брови просто на затылке от удивления.
Ну, в общем, я осталась жива, все в порядке, все хорошо. Ну, я к тому, что насколько там расслабленные. Возможно, мне попалась такая акушерка. Я не хочу наговаривать, я не хочу говорить, что ой, в этих ваших Европах, я не знаю, честно. Но вот у меня был такой опыт, забавный. Вот, ну ничего, все выжили.
Лиза, скажи, пожалуйста, а какие вот сложности были какие-то во время беременности? С чем столкнулась? Что было такого необычного? Ну, хотя, мне кажется, в беременность любые необычности — это обычности. Ну ладно, в общем, расскажи, были ли какие-то сложности?
Да, или предпосылки к твоей истории.
Ну, единственная предпосылка, которая была, я переболела ковидом нашим любимым, который изо всех щелей, хотя сейчас вроде как меньше об этом говорят, но все равно где-то он там есть. И вот я переболела этим ковидом на 32-й неделе беременности. Сразу говорю, что статистически не доказано, что ковид как-то влияет на течение беременности, ну, если это не тяжелой форме, я переболела, слава богу, в легкой форме. Вот, и доказательств прямых, что коронавирус как-то вызывает преждевременные роды, нет. Поэтому повлиял ли он, был ли он причиной, никто так и не узнает до конца. Но суть в том, что спустя 2,5 недели после того, как я переболела, у меня случились, та-да-да-дам, преждевременные роды. 34 недели и 6 дней.
Давай тут поподробнее, как все происходило.
Ой, сейчас буду вспоминать и вздрагивать, как это все происходило. Накануне у меня был очень активный день, выдался солнечный, чудесный день в Петербурге, такой теплый, ну не весенний, уже осенний, я родила 10 сентября, это был 9 сентября. Я практически весь день гуляла, а вечером мы с мамой и с тетей поехали кататься по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Прекрасный день.
Да, это было чудесно, и потом после этого мы еще пошли в азиатский ресторан и очень вкусно покушали. Вернулась я домой в 11 вечера примерно, для уже глубоко беременной девушки, женщины, это, скажем так, время довольно позднее, но ничего, иногда можно.
Я, кстати, тут хочу подметить, отлично ты провела последний день, так сказать, перед появлением ребенка. Такая, знаешь, полная свобода, оторвалась по полной, как чувствовала. Надо успеть все и в ресторан, и погулять.
И на корабликах.
Ты так говоришь, последний день перед ребенком.
Да, звучит ужасно.
Заключенный в камере, последний ужин у него был.
Слушайте, девчонки, прям в точку вообще. Я об этом даже не задумывалась, но это же действительно так. Это получается последний день той Лизы. Лиза, которая еще не мама. Mm-hmm. Многие же говорят, что роды — это как инициация. Женщина — это рождение. Однозначно. Да, рождение мамы.
Я соглашусь вообще.
Поэтому это ведь... Это, да, хорошо отметила, слышите? Ну и вот. И, в общем, ну все, я пришла, умылась, приготовила спать, легла спать. И спустя... Ну, где-то 12, наверное, я уже улеглась. И спустя всего 3,5 часа, это было 3:30 примерно, ближе к 4, я проснулась от того, что услышала такой небольшой щелчок, такой характерный. Это когда лопается пузырь.
Узнаю.
Да.
Ничего себе.
Да.
Не слышала.
Такой, как будто, знаешь, хруст каких-то костяшек мелких, да?
Не, ну, такой... не знаю, у меня хруста не было.
Я бы сказала, по ощущению, как будто из себя фонтан такой...
Слушайте, это вообще так смешно, как в фильмах представляют, как у женщины отходят воды. Я, кстати, раньше тоже об этом думала, что ты стоишь, и такое просто ведро. Но это вообще же не так работает. Просто...
Да, да, это вообще миф, ну. И все такие, о май гад, о май гад.
Рожаю!
Да, и, кстати, тоже из-за кино такой миф, что все роды начинаются с того, что отходят воду, но на самом деле, когда воды отходят, это скорее такая особенность, да, и редкость. Ну, точнее, они все равно отойдут, да, но чуть позже. Схватки, сначала схватки, потом отходят воду.
Да, вот очень так. Часто со схваток именно начинается. Или вообще там с прелиминара, это когда такие тренировочные схватки женщину могут несколько недель даже.
Предвестников очень много на самом деле, да.
Да. И, в общем, и я услышала этот характерный щелчок и почувствовала, как у меня начинает по ногам сочиться что-то теплое. Такое. Думаю, блин, ну не могла же я бы описаться, простите, среди ночи.
Я описалась.
Да, ну как ну.
Но это вообще без шансов, да, то есть вот обычно у женщины преждевременные роды, я знаю, часто, да, схватки какие-то начинаются, и врачи могут принять какие-то меры. А когда вот отошли воды, ну, по сути дела,
уже
тут все, это уже как бы ничего не изменишь уже.
Да, это так есть. Ну, на самом деле, до, по-моему, если я не ошибаюсь, до 72 часов. Но там с какого-то момента действительно нужно принимать уже антибиотик, потому что в целом в воды они обновляются каждые 4 часа. То есть малыш без воды не останется внутри. Нету такого, что они просто все вытекут. Они обновляются каждые 4 часа, но это уже...
То есть они обновляются даже при условии того, что, ну, как бы пузырь лопнул?
Да, да, конечно. Там вытекает новая, все равно вода новая прибывает, да, становится меньше, но в целом обновляется, и есть шанс еще походить.
Ты что, не помнишь?
Мне кажется, я уже все забыла про это.
Пока лежишь там с этой тряпкой мокрой вечно.
Я вот помню, ходишь, и постоянно из тебя что-то льется. Постоянно.
А, точно. А я-то думала, что это? Если честно, мне кажется, мне вообще было не до того, что у меня там льется.
Да.
А как же вот эта тряпочка между ног?
Ну да, у меня салфетка, кстати.
Да-да-да, вот, про тряпочку между ног. Как еще понять, как вот, например, акушерки советуют понять в домашних условиях, точно ли это воды, или это, ну, просто бывает перед родами у женщин может активнее выделяться слизистая какая-то жидкость. Вот, либо пробка слизистая отойти, либо, в принципе, больше выделений быть. Нужно подложить пеленку. Если пеленка промокнет, то есть если просто трусы намокли, это еще не факт, что это вода. Если намокнет пеленка, то все, едем в роддом.
Да, у меня, кстати, mm-hmm. так.
У меня кровать намокла вся, так что там было сложно не перепутать.
Я тоже так делала, mm-hmm. этот тест с пелёнкой, но, честно, особо она не была мокрая, но, так скажем, прямо, да, штаны были мокрые. Поэтому mm-hmm. мы все равно поехали в роддом, потому что, ну это явно не да. выделение, да, такие да, регулярные. Да. Все равно угу. стрёмно.
Ну и вот, и учитывая того, что срок недоношенный, и это ночь, меня дико трясло. То есть от того, как мне потихоньку с просонья начало приходить осознание того, что это, возможно, я уже вот-вот рожу, скорее всего, потому что это воды. И я разбудила мужа, я говорю, по-моему, меня отошли воды. Меня вот так трясет, я заикаюсь, потому что я безумно перестала переживать. Потому что, как говорится, преждевременные роды, ну это такое, это риски. Это всегда сопряжено с рисками, потому что что-то может пойти не так. Возможно, малыш там еще не до конца дозрел, какие-то системы не дозрели. То есть очень много таких каких-то моментов, хотя после 35-й недели считается, что уже, в принципе, довольно безопасный срок. Ну, мы были почти на 35-й неделе. Я заикаюсь, муж сразу, да нет, да ты чё, да с чего ты решила, да возможно это просто выделение, ну, в общем, он меня стал успокаивать, а я-то в глубине души, ну, мне кажется, любая мама, она всё-таки чувствует, что роды это или нет. Поняла, что все. И вот меня, я сейчас говорю, и я прям вспоминаю, меня сам дрожь начинает пробирать, я просто вспомнила это чувство, вспомнила вот это состояние. Я сижу на кровати, вот этими трясущимися руками набираю номер своего врача, а я заключила договор в Лахте, у меня были платные роды, я ему позвонила, вот, рассказала, он такой, ну, типа, приезжай, я к 8 подъеду, как раз там пока примут вас, пока расположат, пока там сделаю тест на воды туда-сюда, вот, так что приезжай, все, мы приехали, естественно, поскольку роды преждевременные, я не успела ни сумки собрать, у меня ничего не было, мы поехали вообще без ничего, я взяла только линзы и контейнеры для линз, ну, телефон, понятно, зарядку, вот, больше ничего такого, даже каких-то у меня сорочек не было.
А для ребенка вообще что-то было куплено, ну, из таких крупных покупок, потому что я помню, что я покупала, мне кажется, там ближе к 36-й, ну, вот, 34-й, 35-й, 36-я, то есть я вот из тех, кто ближе все-таки, я знаю, да, что есть мамочки, да. которые уже на 15-й неделе все покупают. А как было у тебя?
Да, из твоей категории, Настя. Потому что у нас не было вообще ничего. Ну, то есть мы часть заказали на Озоне, но еще не все успели доставить. Кроватки не было. Ну, да, из крупных ничего такого не было. Ни кроватки. Единственное, возможно, там пару каких-то пеленок, распашонок, которые нам подарили родственники. И, собственно-то, и все. Ну, хорошо, что в роддоме, где рожала я, там все предоставляют и малышам, и особенно недоношенным малышам, потому что у меня, спойлер, малыш родился все-таки недоношенным, ну и мамочкам тоже, ни в чем не нуждаешься. Мы поехали в роддом, там сделали тест на воды, естественно, 100% это оказались воды, и спустя непродолжительное время, возможно, час или два, у меня начались схватки. То есть все, уже пошла родовая деятельность. Бывает, когда воды отходят и схватки еще не приходят, тогда можно поносить, походить. Но здесь начались схватки, и уже было без вариантов. В общем, приехал мой врач-акушер-гинеколог. Он говорит, давай проверю. Положил сначала руку на живот, потому что когда воды отошли, если там уже, ну, проверить пальцами, да, например, шейку матки, то все, уже как бы нужно либо антибиотики колоть, либо стимулировать родовую деятельность, потому что, ну, уже все, как говорится, не стерильно. Он приехал, сначала положил руку на живот, когда я сказала схватку, говорит, да, типа, похоже на схватку по спазму. Говорит, давай проверять. И в итоге проверил, и было раскрытие около 2 сантиметра, и я услышала такую фразу от него: «Сегодня родишь». Я такая просто... Капец.
Можно отбить.
Да, и все. И как вот обухом по голове, знаете, в коматозе ничего не понимаю, что происходит. Вот. Ну и еще из таких на тот момент для меня это был неприятный момент, потому что я очень много слушала про естественные мягкие роды, без вмешательств, вообще без всего. Я там смотрела кучу видео с этими родами, как женщины проживают схватки, сама пробовала пару поз разных. Я мечтала все-таки рожать естественно, я даже договорилась с доулой, у меня был договор, и ко мне приехала, да, моя доула. Думала, что мы вместе будем, она мне будет делать массаж, помогать менять позы. В общем, вот так я представляла свои роды. И в Лахте есть ванны, можно рожать в ванне, можно лежать, расслабляться в ванне. Они там делают свечечки, включают электронные. В общем, так очень-очень интимно, очень уютно, лампово в прямом и переносном смысле слова. Вот, и я представляла свои роды так. Но, к сожалению, мне сказали, что преждевременные роды — это медицинское показание к эпидуральной анестезии. Вот, а эпидуральная анестезия — это кровать. Ну, скорее, мне кажется, у всех, наверное, нет?
Мне не ставили.
Я была... Мне вкололи анестезию, я была... А вам кому-нибудь ставили эпидуралку?
Мне ставили.
И ты ходила? Ты с эпидуралкой
виделась? Нет. Я все больше не вставала с кровати.
Да.
Вот, кстати, интересно, я думала, что в этом случае всегда кесарево.
Я просто не очень поняла, почему показания.
А, почему показания при преждевременных родах? Потому что при естественных родах дозревает и организм женщины в том числе, и при естественных родах выделяются гормоны, обезболивающие, эндорфины. Вот, и там как каскад работает. То есть идет схватка, выделяются эндорфины, там окситоцин, там боль, схватка, а потом идет эндорфин, и вот он вот так волнами. То есть и покрывает, и женщина может справляться. А при преждевременных родах не факт, что это так будет работать, не факт, что у меня будут выделяться эти гормоны, и, возможно, я не смогу расслабиться, и тогда у меня не будет происходить раскрытие шейки матки. Вот, и, в общем, все может застопориться. Поэтому все-таки безопаснее сделать эпидуралку. Ну и после эпидуралки ты оказываешься прикованным к кровати, потому что чаще всего падает давление. У меня было очень низкое давление. И я не могла даже встать сама, пойти в туалет. Мне помогали акушерка и моя доула. И все. И как-то так, как в тумане. Я лежала и плакала, потому что, ну, немножко было обидно, что все-таки хотелось рожать самостоятельно, с одной стороны. С другой стороны, вот эти слезы были такие переживательные, замыкающие малыша, а все ли будет хорошо, потому что все-таки, ну, сидела бы у меня такая мысль, ну и чего ты так рано, ну тебе еще сидеть и сидеть в животике, ну чего ты, зачем? Еще был такой момент, у мужа день рождения 18 сентября, а малыш родился 10 сентября, и помню, накануне я спрашивала мужа, ну что тебе подарить? Он такой, сына. Ну, я как бы так, ну, пошутила, ха-ха, хихи, думаю, не, сын у нас в октябре должен родиться, что-нибудь другое. А в итоге, мне кажется, мужская солидарность, сын такой, пап, что ты там сказал? Хочешь меня как подарочек? Вот, на тебе, держи за недельку.
Ничего себе. Он очень хотел родиться.
Да, ну... В целом, несмотря на то, что я представляла их по-другому, знаете, я плакала, и у меня были линзы, они просто смылись, и я даже не поняла, как. У меня зрение плохое, и я лежала, у меня все плывет, я ничего не вижу, там где-то фонарики горят, еще под эпидуральной анестезией, там доула моя включила какие-то мантры, там приглушенный свет такой, рядом на диванчике сидит муж, потом приехала, но он попросил свою сестру привезти какие-то вещи. У нас, сразу скажу, случились семейные роды, потому что приехала сестра, зашла со мной поздороваться, и я осталась. Прям на роды, прям до конца. Поэтому, если так смотреть, у меня были чудесные роды, потому что все близкие были со мной.
Давай теперь перейдем к самим потугам и что было после них, как проходили, ну, что делали врачи, какие у них там действия первые, если рождается недоношенный малыш, что происходит, расскажи, пожалуйста.
Да, ну вообще, мне кажется, действия такие же у неонатологов, как и при обычных родах физиологичных. У меня были естественные физиологичные роды, к тому, что, да, было вмешательство в виде эпидуральной анестезии, но родила я сама через естественные половые пути. По КТГ все было хорошо, сердцебиение, малыш чувствовал себя хорошо. Поэтому вот он родился, и был забавный момент, что когда родилась головка, он закричал, то есть он еще не полностью не родился, просто головка, и он уже закричал, и акушерка говорит, Лиза, он уже кричит, говорит, давай, чуть-чуть осталось.
Это, честно говоря, забавно.
Очень, очень. Ну и вот, и, в общем, да, он родился, его, я не помню, честно говоря, была в таком коматозе и после эпидуралки, и вообще во время родов, мне кажется, женщина в какой-то астрал попадает в целом, ну, поэтому...
Это точно.
Прикладывают ли малыша сразу к груди, ну то есть вот дальше...
Его положили мне на грудь, да, только он родился, его сразу мне положили на грудь, и потом по фотографии не видела
дома. Ой, это
круто! Фотографировала, снимала кучу видео.
А сколько, какой вес был у малыша?
А, вес был 2 килограмма 220.
Ну, слушай, вообще нормально.
Хороший вес, хороший.
Да, да, не килограмм. Бывают, детки рождаются там на 25-й неделе, совсем малютки. У нас вес уже был хорошим. Поэтому вот малыш родился, неонатолог его положила мне на грудь, он немножко полежал, немножко так тоже в себя пришел, вот, потом отрезали пуповину, перерезали пуповину, забрали его на стол специальный, ну и стали уже проводить исследование, обследование, вот. И ставили, ну, чтобы поставить вот эти оценки по ОБГ.
Все равно, конечно, это такая крошечка.
Да, маленький совсем. Вот. Ну, то есть родился, закричал сам, задышал сам. Никаких...
Очень сильный пацан.
Да, слава богу, никаких предпосылок к тому, что что-то пойдет не так, не было совсем. Но, естественно, поскольку ребенок недоношенный, по регламенту его неонатологи все-таки забрали к себе. И нам повезло, что в Лахте есть собственная детская реанимация. Небольшое отделение, на тот момент было 4 койки, ну как койки, то есть 4 боксика вот этих инкубатора. Вот, на тот момент было 4, сейчас, по-моему... Ну, не буду врать, но мне кажется, что отделение немножко расширилось, потому что во всех остальных роддомах в Санкт-Петербурге детской реанимации нет. То есть есть просто реанимация, если нужны какие-то срочные действия реанимационные детям или мамам, их оказывают там же, в родильном зале, и потом деток переводят в большое отделение реанимации городской больницы. Детской. Там 72 койки. То есть в роддомах детки недоношенные не остаются. Их переводят, и родители, соответственно, вместе с ними. Вот. А Лахта — это частная клиника, госпиталь, и там у них есть свое отделение. Нам в этом плане повезло, что мы там же остались. Нас никуда не переводили, никуда не перевозили. Вот. И, к сожалению, нам потребовалось какое-то время, чтобы побыть там. Не 3 стандартных дня, мы пробыли там 2 недели, потому что, ну, во-первых, нас не выпускали, ждали, чтобы малыш стал активно набирать вес, потому что маленьких совсем недоношенных деток тоже без присмотра вот так в большой мир, в большое плавание не отпускают, даже с адекватными родителями.
Ты имеешь в виду, 2 недели вы были в госпитале вот в этом, или 2 недели в боксе малыш был?
Он был неделю в этом боксике, да, в инкубаторе, и потом неделю еще в палате вместе со мной под присмотром медперсонала.
А как его кормили?
И вообще, как вся коммуникация твоя происходила с малышом? То есть его можно ли было его взять?
Да, вообще очень здорово так устроено, что в Лахте европейский подход в плане взаимодействия родителей и детей, которые лежат в реанимации. То есть, если, например, в обычном реанимационном отделении есть определенные часы, в которых родители допускают к детям, здесь просто 24/7 ты можешь проводить рядом со своим малышом. Ты можешь спускаться в реанимацию, если там никакие процедуры не проводятся, то ты спокойно заходишь, там медперсонал всегда есть, и рядом даже стоят кресла-качалки, ты можешь сесть рядом с малышом, вот, и там окошечки такие, не знаю, вы представляете, да, примерно, как вот эти инкубаторы?
Да, да.
Я еще, знаешь, представляю, что там такие перчатки, что так руки засовываешь и ребёнка трогаешь.
Нет, перчаток нет, там стоят антисептики, на входе просто руки антисептиком, ну и все, и заходишь, и, в общем, можно вот так протянуть руку, потрогать малыша, взять за ручку. Естественно, первые дни он совсем такой крох, и было страшно, еще же они теряют весе, обычно малыши в первые пару дней. И малыш, да, наш потерял так достаточно, ну, существенно для своего веса. Он стал меньше 2 килограмм, но все равно нормально держался, молодцом. Вот, и первое время его кормили через зонд. То есть просунули такую трубочку в желудок, в пищевод, и через нее, через шприц кормили первое время смесью, потому что у меня молоко еще не пришло. Мне потребовалось какое-то время и моим грудям, чтобы начать кормить малыша.
Но ты, получается, его не прикладывала, да? Осцеживалась?
Нет. Нет, не прикладывала, потому что, да, сцеживалась, я даже, блин, сказала, купила молокоотсос, потому что маленькие детки, недоношенные, тем более они очень слабенькие, они не то что не могут, ну, сосать, они даже глотать не могут, ну, чаще всего, поэтому через зонд их кормят. Вот, его кормили через зонд смесью, а я в это время налаживала лактацию посредством молокоотсоса. Вот, и потом, когда уже молоко пришло, стало сцеживаться потихоньку-потихоньку, его становилось все больше и больше, я стала, ну, как и другие мамочки в отделении реанимации, стали приносить свое молоко, и уже тогда в этот шприц не смесь заливали, а молочко мамы, что намного полезнее, необходимее особенно малышам совсем таким маленьким.
Вообще, можно еще вот расскажу про кормление, тоже очень такой удивительный факт, который меня поразил, то, что нам кажется, что кушать — это легко, потому что мы как бы уже научились, мы умеем, да, и для нас это такой автоматизированный процесс. А когда Стеша только родилась, она кушала, так, знаете, по 5, по 3 минуты, то есть очень такой короткий промежуток времени, ну, как мне казалось. И я думала, почему так мало? Ну, то есть очень были такие частые прикладывания по 5 минут. И я знаю, многие мамы тоже не понимают, что почему, ну, как бы вот эти перерывы, почему такой короткий промежуток времени. Просто дело в том, что малыш, он устает, и он берет вот такой перерывчик тайм-аут.
Да.
Да, и они даже очень часто вырубаются, да, ну, да. Потому что они настолько устали вот за эти 5 минут. Нам кажется, всего лишь 5 минут, он, наверное, не наелся там. Можно даже, знаете, такое желание возникнуть, разбудить, чтобы нет, давай докушай. Но на самом деле в этот момент я вот потом читала, что все в порядке, просто малыш, он устал, ему нужно время отдохнуть, и такие вот короткие кормежки — это норма.
Ну да, и примерно день на 6-й, когда малыша отключили от всех вот этих проводов дополнительных, ну, оставили только провод-монитор, который следил за сердцебиением, за насыщением кислородом и температурой тела, ну, все равно, конечно, провода какие-то были, вот, тогда уже мы могли доставать его из этого боксика, брать на ручки, чтобы у нас на груди сидел, отдыхал, обниматься, вот, и уже чуть попозже и было первое прикладывание, наверное, где-то через неделю. Это, конечно, незабываемые чувства, незабываемые ощущения. Но, естественно, это делалось для, скорее, контакта мать и ребенок, потому что все-таки он лежал тогда большую часть времени в реанимационном отделении, и я там, ну, не находилась, понятно, что совсем 24/7, потому что у меня была отдельная палата, и я спала, например, там у себя, но приходила каждые 3 часа, приносила там молоко, и также с малышом взаимодействовала, обнималась, гладила, общалась, разговаривала, пела песенки.
А какой рубеж, что вот говорят, все, мы вытаскиваем малыша из этого инкубатора, теперь мама, давай.
Да, то есть это от набора веса зависит или как?
Зависит, нет, зависит от конкретной ситуации, от конкретного самочувствия ребенка, состояния, потому что у нас при рождении ничего не предвещало, но потом в ночь случился кризис, и малыш не смог сам дышать, и ему поставили ИВЛ. И потом провели ряд манипуляций, ввели такое вещество, как сурфактант. Это вещество, которое выстилает легкие, ну, как смазка такая, которая помогает им не схлопываться. Вот, потому что оказалось, что, видимо, легкие не дозрели, и вот это вещество, оно вырабатывается уже на более поздних сроках. И да, видимо, его и не хватило, и поэтому у малыша возникли трудности с дыханием. Когда, собственно, он уже смог дышать сам, все это убрали ИВЛ, вот тогда уже мы могли брать малыша спокойно и с ним общаться.
А когда произошел этот кризис, днем или ночью? Просто вот мне интересно, наблюдают за такими малышами в инкубаторах 24/7? То есть, ну вот заметить, конечно, что малыш, да, перестал, да, дышать, да, это же тоже такой момент, что, ну вот, нужно прям на чеку быть.
Да, 24/7. Да, конечно, там стоят датчики, там очень современное, хорошее оборудование, по последнему слову, медицинской техники, как вот нам рассказывал заведующий отделением, чудесный врач. Ну, там вообще замечательный персонал, и очень чуткие врачи, очень внимательные медсестры. Вот, и да, там датчики, которые как раз начинают сигналить, если что-то идет не так. То есть там есть определенные показатели сердцебиения и насыщения кислородом. Если они опускаются, то начинает как бы гудеть, ну, вот это вот инкубатор, боксик, в котором лежит малыш, вот аларм, короче, включается, и тогда уже, естественно, все сбегаются, смотрят, что происходит. Вот, и это случилось ночью, я после родов спала как убитая, естественно, ну, нас, видимо, пожалели, я не знаю, не стали, муж остался со мной, мы первое время пребывали вместе в палате, вот, нас, видимо, не стали будить, не стали пугать, в итоге утром, когда мы пришли к малышу, нам рассказали, в общем, все, что произошло, предупредили, показали, вот, и, ну... Я стояла стойко, как солдат, все выслушивала. Никакой, ну, непонятно, что без слез, без всего, потому что, ну, очень важно сохранять спокойствие в этот момент, сохранять веру в себя, в малыша, потому что все-таки детки, они все чувствуют, несмотря на то, что они совсем маленькие. Вот, и врачи нам говорили, что, ну, вот очень-очень важно родителям, как бы, быть позитивными, несмотря на какие-то такие моменты, потому что детям им поддержка еще важнее и нужнее, тем более от таких родных и близких людей, как родители.
Догнал ли тебя этот стресс потом? То есть выплеснул ли ты потом вот это все напряжение? Или ты вот как взяла вот этот вектор позитивный, так по нему и идешь?
Честно говоря, вот скорее второе. И мне кажется, знаете, я анализировала, как так случилось. Сейчас еще немножко отойду, скажу, что мы там стали общаться с мамочкой, чья дочка тоже лежала в реанимации, она родилась на 3 дня раньше, ну, у нее там свои были какие-то моменты, она не недоношенная была, ну, в общем, там свои сложности, вот, ну, мы с мамочкой это заобщались, и как-то я на позитиве на таком, и сама подошла с ней, познакомилась, и она меня как раз называла «мама дзен». В том плане, что, говорит, Лиза, с тобой как пообщаешься, так, говорит, сразу так спокойнее становится, на душе легче. Вот, а я как-то, не знаю, у меня была какая-то очень сильная вера внутренняя в малыша, потому что я была уверена на 100%, что все будет отлично, что, ну, как-то было очень высокое доверие тому, что он выкарабкается. Я как-то смотрела и понимала, что, ну, вообще все будет супер. То есть это временная ситуация. Еще, я думаю, повлияла книжка, которую мы читали последнюю. Мы вот решили такой книжный клуб устроить, семейный, и выбрали книгу, какую почитать. И у нас были такие еженедельные обсуждения. Мы читаем, берем главы этой книги, читаем и потом обсуждаем. Вот. Эта книга была древнеримского философа Синеки. Она называлась «Нравственные письма к Луцилию». Вот. Синека — это стоик. И вот стоики, они, в принципе, у них такое отношение к жизни. Ну, как говорят, там, стоически относишься, да? Они... очень такие по волнам жизни плавают, что одним из основных принципов стоиков как раз есть отсутствие тревоги о том, что на то, что мы не можем повлиять. Вот. То есть они различают, какие вещи и события они могут контролировать, а какие нет. Если они понимают, что вот это вне зоны моего контроля, но я никак не могу на это повлиять, я не буду волноваться и переживать. Все оно идет как идет. То, что я мог сделать, я сделал, то, что от меня зависело. Все остальное, ну, это уже как карта ляжет.
Слушай, прям судьба была прочитать тебе, да?
Да, не всё, да, не на самом так. деле, потому что это действительно помогло принять и факт преждевременных родов, и вот эту ситуацию. Потому что, ну, действительно, мы делали все, что от нас зависит, и вот эти переживания, какие-то лишние слезы, стресс, страх, он же не помогает. Ну, он действительно не помогает, только хуже делает, поэтому смысла в этом нет большого. Я как-то поймала вот эту волну действительно позитива, уверенности, стойкости какой-то такой моральной, и все. И плыла по ней. Возможно, еще, знаете, девчонки, гормоны после родов. Тоже такой на подъеме.
Однозначно, да.
Поэтому это очень, ну, это очень помогало.
Спасибо, что поделилась своей вот этой позицией, своей линией. Я думаю, что многим мамам сейчас было это важно услышать, даже у кого не было таких ситуаций, кому просто сейчас тяжело в моменте. Я думаю, что будет легче.
Да. Я надеюсь, я очень на это надеюсь.
Ну, Лиза, давай тогда в конце расскажи, что сейчас все хорошо, как сейчас твой малыш, как он себя чувствует, как это повлияло на то, что он родился раньше положенного срока или нет.
Да, сейчас все хорошо, и, честно говоря, я даже не вижу большой разницы с другими детками. Единственное, если сравнивать, хотя я стараюсь тоже этим не грешить, знаете, вот эти соревнования мамочек, кто быстрее сядет, кто быстрее поползет, кто еще что-то, вот, всему свое время, и наш малыш идет своим темпом, своим чередом. Поэтому, ну, все равно, если смотреть, то скорее вот эти окна, которые... как они называются, господи, освоение навыков, угу. Да? Правильно?
Угу. Окна коридор освоения навыков.
Да, коридор
освоения навыков. Ой, слушайте,
окна, окна,
Лиза говорит. Слушала наши выпуски.
Да, да, да. Они как раз скорее ориентированы по ПДР. То есть не по фактическому дате, когда он родился, а по ПДР, ну и по физиологическому развитию. Вот, то есть у нас как, именно по вот этим датам все сходится. Ну, если брать малышей, которые родились в срок, примерно в это же время, да, там в районе 15-середины сентября, то они развиваются чуть быстрее. Ну, это, в общем-то, и закономерно, потому что они были доношенными. Вот, а так, да, так все хорошо, никаких особенностей нет со стороны здоровья, тьфу-тьфу-тьфу, тоже никаких сложностей нет. В первом месяце жизни стоял вопрос о проверке зрения, потому что иногда бывает, что у недоношенных малышей встречается ретинопатия, это, в общем, такое отклонение, когда... как бы не соврать, ну, сосуды сетчатки неправильно развиваются, это могут влиять на зрение в дальнейшем. Просто нужно проконтролировать этот момент. Мы нашли хорошего детского офтальмолога, съездили к нему 2 раза, и он сказал, что все хорошо, глазки дозрели, поэтому все супер, этот вопрос мы закрыли. Вот, больше каких-то таких особенностей с точки зрения здоровья не было. Еще, знаете, ну вот с мамой как раз девочки, которая лежала в реанимации, соседка, мы друг друга называем соседи, сосед и соседка, вот, мы с ней как раз обсуждали этот момент, когда нас перевели в палату, все равно же еще датчики оставались, то есть мониторчики, которые трекали дыхание, насыщение кислородом, они были, ну, подключены к нашим малышам, и мы вот с ней все обсуждали, переживали, как же мы поедем домой, без этих датчиков, как вообще, знаете, ну, как бы у разных мам разные, да,
стояли
проблемы.
У кроватки ребенка и думаешь, дышит он или дышит.
Да, 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 да. А мы, как же мы без этих датчиков, как же мы поймем, что хорошее насыщение кислородом, что он дышит эффективно, то есть там у мам доношенных деток, когда хорошие, ну, как хорошие, естественные беременности и все в порядке, они переживают, дышит, не дышит, да, у мам, да. У которых
кто там... подходил и проверял, дышит ребенок или нет, то мы с вами, в вашей команде.
Да, да. А у нас вот, у мам, у которых у деток были определенные нюансы с дыханием, у нас такое, эффективно дышит или неэффективно дышит. Вот. Так что да, но нормально, как-то. Я говорю, Таня, все будет хорошо, дышит и дышит. И потом у нас был чудесный такой врач, неонатолог, он заведующий отделением, у него колоссальный опыт работы с новорожденными детками, он неонатолог и реаниматолог-анестезиолог. Вот. И он настолько, знаете, жизнь, с такой жизнеутверждающей позицией, настолько уверенный в детях, и любящий детей, это так видно, у него так сияют глаза, он всегда с улыбкой, и он, ну, вселяет такое спокойствие в родителей, такое доверие детям, что невозможно остаться равнодушным. И он нам сказал, что, девочки, вы мамы, вы чувствуете своих деток, и все будет прекрасно. Если ребенок задышал сам, да, вот если у него были какие-то вначале сложности, трудности с дыханием, если он их преодолел и задышал сам, то все, Все, говорит, вы можете закрыть этот вопрос. Гештальт закрыт, все хорошо, ничего не случится. Ребенок не сможет там. Ну, понятно, что есть всякие риски внезапной смерти, да, это когда ребенок может ткнуться куда-то, но это другое. Вот, а именно просто вот так взять и перестать дышать, это нет. Он говорит, просто уже отпустите ситуацию и живите спокойно. Вот. И опять же, почитайте Синеку, да.
Да, кстати, Лиза, мне очень нравится, как ты к этому относишься. И вообще, в целом, ну, история сама по себе тяжелая, да, преждевременные роды, и как будто она подразумевает много страхов и тревожности в дальнейшем. Но мне нравится, как ты к этому относишься, так, с позитивом и с верой в лучшее. Это правда очень круто. И реально мне нравится такая позиция, потому что у нас есть два пути, да. Есть событие, которое может произойти, да, и мы можем либо бояться, переживать, все время думать о нем и вот так до него дожить, а можем спокойно все прожить, не волноваться, да. Просто, допустим, какому-то событию суждено случиться, да, вот как в случае Лизы, да, роды уже не остановить, и ты можешь либо переживать, плакать, страдать, тревожиться, но все равно в итоге родить недоношенного малыша, а можешь это принять спокойно, без слез. И все равно родить.
Ну, не, его, да. Лиза, подожди. Принимать слезы, нет, это тоже важно.
Я другое хотела их иметь, что нормально. Можно переживать, и это все равно произойдет. Можно не переживать. И нормально.
Но мне кажется, ты все равно будешь переживать. Просто вопрос, как ты идешь дальше уже.
Ну, вы меня поняли, да?
Да, я тебя поняла.
Действительно, мне очень откликается, сейчас модное словечко психологическое, да, мне откликается позиция стоика в том плане, что, ну, я давно заметила, что я стараюсь не переживать, и вот если что-то идет не так, ну, по какому-то такому сценарию незапланированному, да, ну, и не переживать и не сильно расстраиваться по этому поводу, принять, во-первых, эту ситуацию и сделать то, что от тебя зависит. Ну, потому что переживать по поводу того, на что ты повлиять не можешь, ну, нету смысла. То есть ты просто растрачиваешь свою энергию попросту, свой ресурс в никуда. То есть слив энергии идет. Ну, потому что, ну, а что? Все, ты ничего не сделаешь. А сидеть и плакать, опустив ручки, но это делу не поможет, да. Поэтому делай то, что должен, и будь, что будет. Вот хорошая фраза. Еще знаете, опять же, немножко пофилософствуем вот в эту же тему про ретроспективное мышление. Есть, ну, разное есть. Иногда это хорошая какая-то штука, когда ты можешь так посмотреть на какие-то свои действия в прошлом и подумать, а что можно в будущем сделать лучше. То есть это работает. Но есть такой ретроспективный гундёж, когда ты такой, ой, а надо было, наверное, так сделать.
А если бы вот так?
А вот там дешевле.
Я поняла.
Да, если бы вот так. А это было, наверное, вот там дешевле. Ну, там можно было бы купить. Конечно. А я уже купил здесь. И ты переживаешь. Думал, камон, ребята. Ну, вот у меня мама иногда этим страдает. Я все время ее одергиваю, все время говорю, мам, все. Я говорю, это в прошлом. Я говорю, ты просто тратишь свои силы, свою энергию на это. Я говорю, зачем? Я говорю, машину времени еще никто не изобрел. Мы не сможем сейчас вернуться назад и что-то поменять, пофиксить. Я говорю, все, проехали. Я говорю, отпусти ситуацию. Ну вот ты приняла, в будущем, если что-то будет похоже, ты уже знаешь, что нужно будет поступить чуть по-другому, чтобы там удовлетворить какие-то свои потребности. Поэтому...
Да даже если бы была бы машина времени в случае с преждевременными родами, ну, ты ничего не могла это сделать, да. Даже если бы ты имела машину времени. Да, потому что роды — это... Тут три фактора. Это плацента, это ты и это ребенок. Да. И никогда не знаешь, как вот эти три составляющие себя поведут.
Однозначно. Самый непредсказуемый процесс. Вроде бы самый естественный, да, такой, который природа задумала, настолько филигранно, настолько все продумано, да, в женском организме, как это все должно происходить, но в то же время очень непредсказуемый. И нам...
Насколько все хрупко, да, вот и хрупко. Одновременно и силу видишь в этом, но одновременно и хрупкость, насколько все может вот не так пойти.
Да, естественно, отбор по родам был, конечно, очень жесткий в то время, когда не было медицины. Нам вот рассказывали, сколько там процентов, очень высокий процент был смертей, к сожалению, и женщин, и детишек. Поэтому слава богу, что мы живем в 21 веке, когда у нас есть, да, все блага медицины, и да, и мы можем это пользоваться. Правда.
Лиза, спасибо большое, что пришла к нам, что искренне, откровенно поделилась своей историей и нас всех с девочками заразила своим позитивом, со своим солнышком внутренним. Спасибо тебе огромное. Мы тебя обнимаем ментально.
Через экран. Спасибо большое.
И вообще обнимаем каждую маму. Каждую просто.
Да, Лиза, спасибо большое. Я думаю, сегодня разговор получился реально очень легким, о нелегких вещах. И это благодаря тому, что у тебя есть вот эта внутренняя легкость по отношению к совершенно разным обстоятельствам, которые случаются в твоей жизни. Я желаю, чтобы какое испытание на вашем пути не выпало у вас с Максимом, вы бы, знаешь, становились просто ближе друг с другом, и чтобы никогда и ничто, никакое обстоятельство не могло, знаешь, повлиять на вас самих и на отношения между вами двумя.
Да, можно я еще тоже обращусь к мамам, которые слушают этот подкаст или потенциально послушают. Я хочу тоже у вас вселить уверенность, спокойствие и веру в ваших деток. Доверяйте вашим деткам. Они на самом деле очень сильные. Они кажутся хрупкими, но на самом деле в них такая большая жизненная сила. Поэтому обращайте чаще на них взор, обращайте чаще на них свое сердце и просто доверяйте им. Они знают, как лучше, и они вас ведут по жизни. Кажется иногда, что родители ведут, но все-таки, мне кажется, детки нас ведут.
Наши маленькие учителя.
Да, спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, не забывайте оставлять нам отзывы и комментарии, а также ставить оценки. Это очень важно для нашего подкаста. Мы все читаем, все видим, поэтому большое спасибо, что так поддерживаете нас.
Так сказала, как будто мы, знаешь, такой детективы с лупой такие сидим. Так, кто еще отзыв мне написал?
Так что услышимся с вами в следующую среду. Всего вам хорошего. Пока-пока.
Пока-пока.
И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. И малышей. Пока-пока.